Глава четвертая. Разные ноши.
«Боже, как тяжело вновь приниматься за дела!» — вздохнула Мэг на утро после бала.
Каникулы закончились, и после недели развлечений возвращаться к нелюбимым обязанностям было непросто.
«Вот бы всегда было Рождество или Новый год, правда?» —
грустно откликнулась Джо, широко зевая.
«Нам и половина этих развлечений не полагается. Но до чего же чудесно сидеть за праздничным столом, украшенным букетами, ездить на балы, возвращаться домой в карете, читать и делать другие приятные вещи, а не надрываться. А ведь кто-то все время так живет. И знаете, я им завидую. Мне очень нравится роскошь»,
— говорила Мэг, пытаясь определить, какое из двух поношенных платьев менее поношенное.
«Не будем роптать и желать невозможного. Лучше взвалим ношу на плечи и отправимся в путь столь же жизнерадостно, как мама. Тетушка Марч всего лишь старик с острова, и как только я научусь тащить ношу без нытья, она с меня свалится или станет такой легкой, что я ее и не замечу».
Сноска. Старик с острова. Персонаж одной из сказок сборника «Тысяча и одна ночь», который обманом заставил Синдбада носить себя на плечах. Идея пришлась Джо по душе и изрядно ее подбодрила. Однако Мэг ничуть не развеселилась. Ее ноша, а именно четыре избалованных ребенка, сегодня казалась особенно тяжелой. Мэг даже не нашла сил прихорошиться, как обычно повязать голубую ленту и уложить волосы в любимую прическу.
«Зачем хорошо выглядеть, если меня никто не видит, кроме этих злобных карликов, а им все равно, красивая я или нет?» — буркнула она, с шумом захлопнув ящик. «Так и буду тянуть лямку и развлекаться раз в год, пока не стану уродливой сердитой старухой. Как жаль, что я бедна и не могу жить, как другие девушки!»
Мэг спустилась в столовую, обиженная, и весь завтрак была мрачна. Впрочем, в то утро все были в плохом настроении, и то и дело ворчали. Бет, мучаясь головной болью, прилегла на диван с кошкой и тремя котятами. Эмми переживала из-за невыученных уроков и потерянных галош. Джо, словно всем назло, свистела и постоянно что-то роняла. Миссис Марч пыталась закончить письмо, которое требовало срочной отправки. Ханна тоже была не в духе, поскольку накануне легла позже обычного. «Таких вреден, как вы, свет не видывал!» — в гневе вскричала Джо. Она случайно опрокинула чернильницу, порвала оба шнурка, завязывая ботинки, и села на шляпку.
«Сама вредина!» — ответила Эмми, смывая неправильный пример с грифельной доски собственными слезами. «Бет, запри своих несносных котят в погребе, а не то я их утоплю!» — сердито воскликнула Мэг.
Она тщетно пыталась отодрать от себя котенка, который залез по спине и, словно репей, прицепился к платью как раз там, где она не могла до него дотянуться. Джо рассмеялась. Мэг принялась ворчать. Бет взмолилась о тишине, а Эми заплакала, потому что забыла, сколько будет 9 умножить на 12.
«Девочки, девочки, помолчите хоть минутку! Мне просто необходимо отослать письмо с утренней почтой, а вы меня отвлекаете!» — воскликнула миссис Марч, третий раз переписывая предложение.
Последовало кратковременное затишье, нарушенное Ханной, решительно вошедшей в комнату. Она грохнула горячие пироги на стол и тут же сердито удалилась. Утренние пироги были незыблемой традицией в доме. Девочки называли их муфтами, потому что настоящих муфт у них не было, а теплая выпечка согревала руки холодным ранним утром. Ханна всегда находила время для выпечки, даже в самом дурном настроении, ведь девочкам предстояла долгая унылая дорога, и никакого перекуса до самого возвращения домой. А возвращались они не раньше 2.
«Обнимайся со своими котятами и поправляйся, Бетти. До свидания, мамочка. Мы вели себя как банда разбойников сегодня утром, но вернемся домой ангелочками, как обычно. Пошли, Мэг».
Джонни охотно побрела к выходу, чувствуя, что настоящие пилигримы пускаются в путь несколько иначе. На углу они всегда оглядывались, потому что мама стояла у окна, кивая и улыбаясь, махала им рукой. Девочкам казалось невозможным пережить предстоящие тяготы без увиденного на прощание приветливого лица в окошке, согревающего подобно солнечному лучу.
«Если мама вместо воздушного поцелуя погрозила бы кулаком, то поделом нам. Таких неблагодарных негодниц свет не видывал», — воскликнула Джо.
Она чувствовала себя виноватой, поэтому слякоть и промозглый ветер облегчали муки совести. «Не ругайся ужасными словами», — пробормотала Мэг, замотанная в шаль, словно монахиня, уставшая от мира.
«А я люблю крепкие словечки, потому что они передают суть», — возразила Джо, вовремя поймав шляпку, которую чуть не сдуло ветром.
«Называй себя как угодно, а я отказываюсь быть негодницей и мерзавкой».
«Ты несчастное создание и явно сегодня не в духе, потому что тебе не суждено круглосуточно утопать в роскоши». «Бедняжка! Подожди немного, вот разбогатею и завалю тебя каретами, мороженым, туфлями на каблуках, букетами и рыжеволосыми партнерами для танцев».
«Глупышка Джо!» — рассмеялась Мэг, и ей слегка полегчало.
«Тебе повезло, что я глупая. Хороши мы с тобой будем, если я напущу такой же скорбный вид и тоже буду ходить с серьезным лицом. Слава богу, что я умею во всем найти смешное и поднять настроение. Хватит ворчать и возвращайся домой веселой».
Джо ободряюще похлопала сестру по плечу на прощание, и они пошли каждая своим путем, прижимая теплый сверток с пирожком и стараясь сохранить жизнерадостность, несмотря на холод, долгий трудный день впереди и неутоленную жажду развлечений, свойственную юным сердцам. Когда мистер Марч потерял состояние в попытке спасти разорившегося товарища, старшие девочки упросили родителей позволить им работать, чтобы обеспечивать себя. Мистер и миссис Марч считали, что никогда не рано воспитывать в детях активность, трудолюбие и самостоятельность, поэтому согласились, и девочки принялись за работу с усердием и настойчивостью, которые, несмотря на трудности, в конце концов приводят к успеху. Маргарет нашла место гувернантки и радовалась скромному жалованию. Как она сама признавалась, она обожала роскошь, и бедность ее особенно угнетала. Маргарет было труднее, чем остальным, смириться с бедственным положением, потому что она помнила времена, когда дом был полон красивых вещей, а жизнь — радости, удовольствия и заманчивых перспектив. Она старалась не завидовать и не проявлять недовольства, однако мечтала иметь красивые платья, веселиться с подругами, учиться и жить безбедно, что вполне естественно для юной девушки. У Кингов же она ежедневно сталкивалась с воплощением желаний. Старшие дочери недавно вышли в свет, а Мэг лишь украдкой поглядывала на элегантные бальные платья и букеты, слушала оживленную болтовню о театрах, концертах, катаниях на санях и прочих увеселительных прогулках и наблюдала, как щедро тратятся деньги на столь милые ее сердцу безделушки. Мэг редко жаловалась, однако чувствовала несправедливость и порой обижалась на весь мир, еще не научившись ценить то счастье, которым одарила ее судьба. Джо почему-то приглянулась тетушке Марч. Немощная старушка нуждалась в уходе. Собственных детей у нее не было, и когда у семейства Марч настали трудные времена, даже предложила удочерить одну из девочек и глубоко оскорбилась отказом.
Друзья семьи предрекали, что богатая старушка теперь точно не упомянет неблагодарных родственников в завещании. Однако семья заявила: «Мы не отдадим дочерей ни за какие сокровища. В бедности или в богатстве мы останемся вместе и будем счастливы друг с другом». Какое-то время старушка с ними не разговаривала, а потом повстречала Джо в гостях. Забавные гримасы непосредственность девочки понравились почтенной даме, и она решила взять ее в качестве компаньонки. Джо такая работа совершенно не подходила. Однако, за неимением лучших вариантов, она согласилась и, ко всеобщему удивлению, прекрасно поладила с раздражительной родственницей. Иногда случались бурные сцены. Джо, вернувшись домой, заявляла, что к тетушке больше ни ногой, однако отходчивая старушка Марч вскоре посылала за племянницей столь настойчиво, что та не находила сил отказать, потому что в глубине души прониклась большой симпатией к вспыльчивой даме. Подозреваю, что главным образом Джо привлекала обширная библиотека, зарастающая пылью и паутиной после смерти дядюшки Марча. Джо хорошо помнила доброго пожилого джентльмена, который разрешал ей строить мосты и железные дороги из больших словарей, рассказывал истории и показывал картинки в странных книжках на латинском языке, а, встретив случайно на улице, всегда угощал имбирным печеньем. Темная пыльная комната с уютными креслами, глобусами и высокими стеллажами, с которых взирали многочисленные бюсты, а главное — всевозможными книгами и полной свободой выбора, была для Джо настоящим раем. Когда тетушка Марч отправлялась вздремнуть после обеда или же была занята с гостями, Джо торопливо удалялась в тихое укрытие, сворачивалась клубочком в большом кресле и, как истинный книжный червь, жадно поглощала все без разбора — стихи, исторические романы, книги о любви и путешествиях. Моменты счастья, как водится, были недолгими. Стоило дойти до интересного места в истории, трогательного стиха или острого поворота сюжета, как раздавался пронзительный голос: «Джозефина! Джозефина!» Приходилось спускаться с небес, мотать пряжу, мыть пуделя или часами читать старушке эссе Белшема. Сноска. Уильям Белшем, английский писатель и историк. Джо мечтала сделать в жизни нечто значительное. Что именно, она пока не знала и думала, что время покажет. А пока главным несчастьем считала то, что не может читать, бегать и ездить верхом сколько душе угодно. Горячий нрав, острый язык и неуемная натура вечно доставляли ей неприятности, и жизнь Джо представляла собой череду взлетов и падений, одновременно трагичных и смешных. Однако служба у тетушки Марч однозначно шла ей на пользу, и к тому же мысль о собственном заработке очень грела, несмотря на бесконечные «Джозефина!». Бет была слишком робкой для школы, которую она пыталась посещать. Нахождение среди детей обернулось сущей мукой. Она оставила попытки и училась дома, с отцом. И даже когда он уехал, а мама стала посвящать все время и силы работе в благотворительных организациях помощи солдатам, Бет исправно продолжала занятия и изо всех сил старалась преуспеть. Маленькая Бет была хозяйственной натурой и помогала Ханне поддерживать уют и порядок в доме и заботиться о тех, кто зарабатывает на хлеб, при этом не ожидая иной награды, кроме любви. Она проводила долгие дни в тишине и покое, однако ей не было скучно или одиноко, потому что ее окружали вымышленные друзья, и она всегда умела найти себе дело. У Бет было 6 кукол, которых она будила и одевала каждое утро, Все как одна поломанные и страшные, брошенные предыдущими хозяйками. Старшие сестры уже не играли, а Эми терпеть не могла все старое и некрасивое. Из-за того, что их отвергли, Бет относилась к ним с еще большей нежностью и создала специальный госпиталь. Там в тряпичные тела не втыкали иглы, больные не знали ударов и резких слов, даже самые уродливые были окружены заботой, одеты, накормлены, выхожены и обласканы. Одна из пострадавших принадлежала Джо. Жизнь ее изрядно потрепала, а закончила она свой путь в самом жалком состоянии в мешке с тряпьем. Из этого скорбного приюта ее извлекла Бет и взяла несчастную под свое попечительство. Дыру на голове она заботливо прикрыла чепчиком, отсутствие рук и ног замаскировала, завернув куклу в одеяло, и отдала бедной калеке лучшую кровать. Если кто-нибудь увидел бы, сколько заботы достается поломанной кукле, он, наверное, рассмеялся бы, но был бы тронут до глубины души. Бет приносила кукле маленькие букетики, читала вслух, завернув в свое пальто, выносила на улицу подышать свежим воздухом, пела колыбельные и никогда не ложилась, не поцеловав на ночь чумазое личико и не прошептав нежное: «Спокойной ночи, бедная моя!» У Бет тоже были свои неприятности. Она была не ангелом, а обыкновенной девочкой, и ей также случалось всплакнуть, как выражалась Джо, из-за отсутствия хорошего пианино и возможности брать уроки. Бет страстно любила музыку, изо всех сил старалась учиться и без устали практиковалась на дребезжащем старом инструменте. Казалось справедливым, чтобы кто-нибудь, например, тетушка Марч, поддержал ее рвение. Однако поддержки не было, и Бет в полном одиночестве порой заливала слезами пожелтевшие клавиши безнадежно расстроенного пианино. Выполняя домашнюю работу, она пела словно жаворонок, всегда была готова сыграть для мамы и сестер, и день за днем утешала себя словами: «Если буду стараться, обязательно научусь». В мире много таких Бет, тихих и застенчивых, которые скромно сидят в уголке, пока их не позовут, и живут ради других, причем жертвуют собой столь радостно, что никто их не замечает, пока они озаряют дом своим присутствием. Однако стоит свету угаснуть, замолкнуть маленькому сверчку у печи, как все погружается в тишину и мрак. Если кто-нибудь спросил бы Эми, что ее больше всего волнует в жизни, она, не задумываясь, ответила бы: «Мой нос!» В младенчестве Джо случайно уронила сестру в ящик для угля, что, по уверениям Эми, навсегда испортило форму носа. Он, конечно, не был слишком большим или красным, как у бедняжки Петрии. Однако имел довольно плоский вид, и как она его не вытягивала, отказывался обретать аристократическую утонченность. Никто не видел изъяна, кроме хозяйки. Однако Эмми мечтала о греческом профиле и, чтобы немного утешиться, изрисовывала длинными носами целые стопки бумаги. Маленькая Рафаэлла, как прозвали ее сестры, имела явный дар к живописи и не знала большего счастья, чем срисовывать цветы, создавать фей и испещрять поля книг причудливыми картинками. Сноска. Рафаэль Санти, итальянский живописец, один из ведущих представителей искусства эпохи Возрождения. Учителя жаловались, что вместо примеров на грифельной доске Эми появляются животные, на свободных страницах атласов — новые карты, а из учебников в самые неподходящие моменты выпадают карикатуры довольно обидного содержания. Она неплохо справлялась с уроками и избегала замечаний, так как обычно вела себя образцово. Одноклассницы ее обожали, поскольку Эми обладала веселым нравом и счастливым свойством нравиться людям, не прилагая к этому особых стараний. Ее изящные манеры вызывали всеобщее восхищение, как и многочисленные таланты, помимо художественного. Эми могла сыграть целых 12 мелодий, вязала крючком и читала на французском, делая ошибки далеко не во всех словах. У нее была жалобная манера говорить: «Когда папа был богат, мы делали то или другое». Девочки находили это трогательным, а мудреные слова, которые любила вставлять Эми, очень изысканными. В общем, Эми была заслуженно избалованной, и ее тщеславие и самолюбие взращивались всеобщими стараниями. И все же одно обстоятельство сильно задевало гордость Эми. Ей приходилось донашивать одежду двоюродной сестры. А у мамы Флоренс не было ни малейшего вкуса, и Эми глубоко страдала, надевая красный чепчик вместо синего, некрасивые платья и вычурные фартуки, которые ей совершенно не шли. Вещи были добротными, хорошо сшитыми и почти новыми, однако эстетическая натура Эми страдала. Особенно той зимой, когда ей досталось тускло-сиреневое школьное платье в желтый горох и без оборок.
«Единственное утешение, — говорила она Мэг с полными слез глазами, — что мама не укорачивает мои платья, когда я плохо себя веду, как делает мать Марии Паркс. Только представь, до чего ужасно! Она иногда столько умудряется натворить, что приходит в платье по колено! Как подумаю об этом уничижении! Даже плоский нос и сиреневое платье с желтыми карманами кажутся вполне сносными!»
Мэг была для Эми доверенным лицом и наставницей, а Джо, доказывая, что противоположности притягиваются, опекала Бет. Стеснительная Бет лишь одной Джо доверяла свои мысли, а сама, единственная из всей семьи, не сознавая того, оказывала влияние на свою бесшабашную сестру. Старшие девочки много значили друг для друга, но каждая отвечала за одну из младших, по-своему заботясь, как Бет о заброшенных куклах, повинуясь женскому инстинкту, увлекаясь игрой в дочки-матери. «Расскажите что-нибудь. Такой унылый день выдался, я просто умираю от скуки», — попросила Мэг, когда сестры сели шить тем вечером.
«Сегодня вышел призабавный случай с тетушкой. Вот послушайте», — начала Джо, которая обожала рассказывать истории. «Я читала этого скучного Белшема. Я обычно специально монотонно читаю, чтобы тетушка быстрее уснула, а потом достаю хорошую книгу и поглощаю страницу за страницей, пока тетя не проснется. Сегодня я так старалась, что сама начала засыпать, и даже не дождавшись, когда тетушка заклюет носом, широко зевнула. Она спросила, не хочу ли я проглотить книгу. Я бы с удовольствием проглотила, чтобы не дочитывать, не слишком почтительно ответила я. Тетя долго меня отчитывала, а потом велела посидеть и подумать о грехах, пока она немного отдохнет. Отдыхает она обычно долго, поэтому, как только ее чепец начал клониться, как тяжелое соцветие георгина, я достала из кармана Вэкфилдского священника и погрузилась в чтение, одним глазком поглядывая на тетушку. Сноска. Вэкфилдский священник. Роман английского писателя, поэта и драматурга, яркого представителя сентиментализма Оливера Голдсмита. «Дойдя до места, где герои свалились в воду, я забылась и рассмеялась вслух. Тетушка проснулась, однако после сна она обычно более благодушно настроена, поэтому сказала почитать немного, чтобы посмотреть, какую легкомысленную ерунду я предпочитаю уважаемому и поучительному Белшему. Тут уж я постаралась. И ей понравилось, хоть она и сказала лишь: «Ничего не поняла, начни сначала, дитя».
Я послушалась и постаралась сделать историю Примроуз как можно увлекательней, а потом схитрила, остановилась на самом интересном месте и смиренно произнесла: «Боюсь, я утомила вас, мэм. Наверное, лучше остановиться». Она подхватила вязание, которое давно уронила на колени, сурово зыркнула на меня сквозь очки и сказала, как всегда, резко: «Дочитайте-ка до конца главы и не дерзите мне, мисс».
«Она признала, что ей понравилось?» — поинтересовалась Мэг.
«Боже упаси! Нет, конечно! Но про старину Белшема больше не упоминала. И когда я забыла перчатки и вернулась, она уже читала «Священника» за милую душу. Даже не услышала, как я смеюсь и отплясываю в коридоре. Ах, если бы тетя захотела, она могла бы вести прекрасную жизнь», — ответила Джо, а затем задумчиво добавила: «Впрочем, я ей не завидую, несмотря на ее деньги. Думаю, в итоге у богатых не меньше неприятностей, чем у бедных».
«Кстати, о неприятностях. У меня тоже есть история. Не такая смешная, как у Джо, однако я думаю о ней весь вечер. У Кингов сегодня был жуткий переполох. Одна из девочек призналась, что их старший брат совершил что-то ужасное, и отец выгнал его из дома. Я слышала, как миссис Кинг плачет, мистер Кинг кричит, а Грейс и Эллен отвернулись, проходя мимо меня, чтобы скрыть покрасневшие глаза. Я, разумеется, не расспрашивала, но мне стало их жаль. Все-таки хорошо, когда нет старших братьев, которые творят невесть что и позорят семью. Позор в школе гораздо тягостней, чем позор, навлеченный всякими там братьями», — покачала головой Эми с видом человека, умудренного опытом. «Сьюзи Перкинс сегодня пришла с чудесным колечком из сердолика. Я страшно завидовала и хотела такое же. Так вот, она нарисовала мистера Дэвиса с громадным носом и горбом и подписала в маленьком кружочке у его рта: „Девочки, я слежу за вами“. Мы смеялись, и вдруг оказалось, что он действительно за нами следил и приказал Сьюзи принести ему доску. Она была парализирована от страха и все же подошла. И, ох, как вы думаете, что он сделал? Он взял ее за ухо. За ухо! Вы только представьте, какой ужас! Отвел на помост для выступлений и заставил стоять там полчаса на виду всего класса, держа доску».
«Наверное, все девочки посмеялись над картинкой», — спросила Джо, которой понравилась выходка.
«Смеялись? Никто даже не пикнул. Сидели тихо, как мышки. А Сьюзи наверняка потом наплакала целое озеро. Я перестала завидовать, потому что после такого позора даже миллион колец из сердолика не в радость. Я никогда, никогда не оправилась бы от такого чудовищного унижения», заключила Эмми и вернулась к шитью, гордая сознанием собственного благочестия и тем, что успешно вставила целых два умных слова в одно предложение.
«А я сегодня видела нечто приятное и собиралась рассказать вам за ужином», сообщила Бет, попутно приводя в порядок корзиночку для шитья Джо, где все было перепутано. «Я сегодня ходила за устрицами для Ханны в рыбную лавку и встретила мистера Лоренса. Он меня не видел, потому что разговаривал с продавцом, мистером Каттером, а я стояла за бочкой. Зашла бедная женщина с ведром и тряпкой и предложила мистеру Каттеру вымыть пол взамен на кусок рыбы, потому что она потеряла работу и ей нечем кормить детей. Мистер Каттер торопился и довольно сердито буркнул: „Нет“. Женщина, грустная и явно голодная, собиралась уходить, и тут мистер Лоренс подцепил своей тростью рыбину и отдал женщине. Она была так рада и удивлена, что взяла рыбину прямо голыми руками и благодарила мистера Лоренса снова и снова. Он велел ей скорее идти кормить детей, и она, довольная, поспешила прочь. Разве не мило с его стороны?» и она довольно забавно выглядела, прижимая к груди большую скользкую рыбу и прочая доброму мистеру райскую благодать.
Все посмеялись над историей Бет, и настала мамина очередь рассказывать. Она подумала и серьезно заговорила. «Я сегодня делала выкройки для синих фланелевых мундиров и стала думать про вашего отца. Мне подумалось, как одиноки и беспомощны мы будем, если с ним что-нибудь случится. Так я и сидела, предаваясь тревожным мыслям, хоть в этом и нет никакого проку, пока не зашел старик за заказом. Он выглядел бедным, уставшим и озабоченным и сел рядом, поэтому я с ним заговорила. «У вас сыновья в армии?» — спросила я. «Да, мэм. Было четверо, двое погибли, третий в плену. А я еду к четвертому. Он в Вашингтонском госпитале, очень болен», — тихо ответил мужчина. «Вы много сделали для страны, сэр», — сказала я, и моя жалость сменилась уважением. «Я лишь исполнил долг, мэм. Ни больше, ни меньше. Я бы сам пошел, будь от меня польза. А так отправил мальчишек и не жалею». Он говорил о том, что искренне жертвует самым дорогим, без горечи. Мне стало стыдно, ведь я отпустила на войну мужа и думала, что это слишком много, а он отдал четверых сыновей и не ропщет. Мои дочери ждут меня дома, а он едет далеко-далеко к последнему живому сыну, возможно, чтобы попрощаться с ним. Я поняла, как мне повезло, сколь многим одарила меня жизнь и завернула старику гостинцев, дала немного денег, сердечно поблагодарив за преподнесенный урок. Наступила тишина. Затем Джо попросила: «Расскажи еще историю, мама, чтобы была мораль, как в этой. Я люблю вспоминать их после, если они правдивые и не слишком похожи на проповедь». Миссис Марч улыбнулась и немедля приступила к рассказу. Она уже много лет выступала перед этой маленькой аудиторией и знала, чем порадовать слушательниц. Жили-были четыре сестры. У них было достаточно еды, питья, одежды, радости и удовольствий, добрые друзья и любящие родители. Однако девочки все равно были недовольны. Тут слушательницы украдкой переглянулись и усерднее взялись за шитье. Девочки хотели стать лучше и много раз давали правильные обещания, однако не сдерживали их и часто говорили: «Жаль, что у нас нет этого», или «Жаль, что мы не можем сделать того», забывая, как много имеют и как много приятных занятий им доступно. И вот они отправились к колдунье и спросили, какое заклинание нужно произнести, чтобы стать счастливыми. Колдунья ответила: «Как только почувствуете недовольство, вспомните о том, что имеете, и поблагодарите». Джо вскинула глаза, словно собираясь что-то сказать, но, увидев, что история еще не закончена, передумала. Благоразумные девочки решили последовать совету, и вскоре их жизнь чудесным образом улучшилась. Одна поняла, что горе и позор не обходят богатые дома стороной, другая — что она гораздо счастливее состоятельной, но немощной старушки, поскольку обладает молодостью, здоровьем и веселым нравом. Третья осознала, что хоть ей приходится помогать готовить ужин, ей хотя бы не нужно просить милостыню. А четвертая девочка убедилась, что кольцо из сердолика не спасает от наказаний. Девочки решили больше не жаловаться, радоваться тому, что имеют, и стараться это заслужить, чтобы судьба не лишила их даров, а наоборот, одаривала щедрее. Думаю, они ни разу не пожалели, что послушались совета старой колдуньи.
«Мама, так нечестно!
ты обернула наши же истории против нас и прочла проповедь вместо того, чтобы развлечь», — скричала Мэг.
«А мне нравятся такие проповеди, совсем как папины», — задумчиво сказала Бет, выравнивая иголки на подушечке Джо.
«Лично я жалуюсь меньше, чем остальные, а сейчас, увидев крах Сьюзи, тем более буду осторожней», — нравоучительно заявила Эми.
«Да уж, нам нужен был этот урок, и мы его не забудем. А если забудем, скажи нам, как старая Хлоя из «Дядюшки Тома», «Радуйтесь, дети мои, ибо судьба благосклонна», — добавила Джо. Она ни за что на свете не упустила бы возможности слегка подшутить над маминой проповедью, хоть и прониклась ею не меньше сестер.
Сноска. «Хижина дяди Тома». Роман американской писательницы Гарриет Бичер Стоу.